Минуты через три с копейками негатив вышел с Позиком. Позик был непривычно серьезен. «Матери скажи, что я уехал в Москву на заработки», — сказал негатив. А на самом деле Позик косился недоверчиво. «На самом деле я поеду на заработки в Питер. Ты все понял? Учишься — это раз, не куришь — это два, поливаешь растения — это три. Если загубишь мои растения, уши отрежу, как приеду». «Ладно, ладно, я все понял. И без ушей люди живут. Вот-вот, будешь как люди». Они разговаривали очень серьезно, не улыбаясь даже глазами, и Саше тоже не хотелось улыбаться. «Давай, Позик, дальше не ходи. Домой иди». Негатив пожал братику руку, хлопнул его по плечу и, резко развернувшись, потопал легкой, крепкой походкой. Саша тоже дал Позику руку, и тот принял рукопожатие, не глядя на Сашу, но глядя в спину старшего брата. Саша развернулся и бегом нагнал негатива. «Сейчас я снова сяду на поезд. Сколько я накатал уже? Наверное, за неделю я накатал столько, что проехал всю Европу туда и обратно», — сказал Саша негативу. «Просто для того, чтобы говорить хоть что-то». Негатив не ответил. «В Москву, как в булочную», — сказал Саша будто себе. «Не помню, какой раз за неделю. Все деньги уже прокатал». «А я у Позика копилку изъял», — ответил негатив. «Он копил себе на куртку и берцы». «Придумаем что-нибудь, нега. Найдем Позику денег». Саша хотел тронуть негатива за плечо, но передумал. Сделал малое движение рукой и оборвал жест. Но негатив заметил. Саша понял это по изменению тональности молчания товарища. От молчания повеяло хмурью.
«Не сочувствуй мне, а то я себя жалеть начну», — сказал негатив, помолчав.
Голос у негатива был такой, что с трудом верилось, что он умеет себя всерьез и чувственно жалеть. Обычный голос негатива. На вокзале их встретили цепкими взглядами двое милиционеров. Остановили, попросили документы. Долго смотрели в паспорта, поднимая глаза, чтобы сверить фото и оригинал, думая в это время явно о чем-то другом. «Куда собрались?» — спросил один из них неприветливо, тоном, которым разговаривает вся милиция России, словно каждый встреченный ими уже заведомо негодяй. «А тебе что за дело, урод?» — хотелось ответить Саше. «По бабушке неожиданно соскучился, решил съездить», — сказал Саша. «С другом». Милиционер в упор смотрел на Сашу. Лицо стража правопорядка было непроницаемым и, кстати, совсем не тупым. Просто ни одна мышца не дрогнула, и все. Он подал Саше паспорт и отвернулся. Второй тоже отдал негативу документы. Они купили билеты, покурили на платформе, еще раз покурили, долго курили и молчали. Впрочем, негатив часто молчал. Это ничего не значило. «Что там Москва?» — спросил он наконец. Речь, конечно же, шла о партии. Саша рассказал. В поезде они улеглись на верхние полки, которые выпростали себе еще при покупке билетов. Белья себе, конечно, не взяли. И так замечательно. Негатив отвернулся и, кажется, задремал. Саше не спалось. Он лежал с закрытыми глазами и думал, как любой человек, сам себя перебивая, перескакивая с одного на другое, вполне бестолковое. У негатива нет отца. Матери его одной придется Позика поднимать. А Позик сам себе голова. И вообще, что ты, хоронишь разве негатива? Сам, может, поедешь вместо. У тебя тоже отца нет, но и Позика у тебя нет. Ни хера нет. Безотцовщина в поисках того, кому они нужны, как сыновья. Мы безотцовщина в поисках того, чему мы нужны, как сыновья. Врешь ты. Есть и с отцами союзники. Но им не нужны отцы. Потому что какие это отцы? Это не отцы. Поэтому не вру. А матери? А что матери? Они знают только то, что сыновья им нужны дома. «Если ты меня любишь, не мешай мне», — сказал он матери как-то. Но она мешала, и он перестал ей говорить что-либо, скрывал от нее почти все. Она догадывалась, конечно. К маме я не съездил, черт. Надо было все-таки съездить. Что она там одна, без отца? А у Яны есть отец? Какая тебе к черту разница? Нет, интересно. Она же откуда-то из провинции. Вроде бы учиться поехала, и теперь вот ведь ее могут посадить. Как она не боится? Она же тонкая. Откуда это вообще взялось в ней? Эта страсть ходить строем, впереди строя, эти наши флаги, это наша злоба. Наша злоба так раздражает Безлётова. Вы же принесли Россию в жертву вашим разочарованием, Алексей. Саша начал разговаривать мысленно с Безлётовым. Он часто так делал, если не мог заснуть, спорил с кем-то. Впрочем, не страстно. Даже во сне спорить было лень. Вы же принесли страну мою в жертву своим разочарованием. Для вас Россия уже не имеет этнического смысла, не говоря о смысле пространственном. Вы обезумели, вы погрязли в своем духовном опыте, о нем лишь и говорите. Но первичным в вашем поведении все-таки не ваше искание, не ваше маловнятное понимание добра, которое вы так легко предаете, едва речь заходит об ином понимании бытия. Первично все-таки ваше разочарование, которое настигло вас не так давно и раздавило. Вы могли бы спастись от разочарования, честно посмотрев внутрь себя, по всем углам. Там много всякого ссора, но вы не умеете, честно. Вы умеете только амбициозно. Быть может, русский человек вообще не склонен к покаянию. И наши мыслители не правы. И хорошо, что не склонен, а то бы его переломало всего. Но хотя бы к признанию собственной, самой малой неправоты. А ты? А я ничего не хочу от Безлётова. Поезд мягко шумел, покачиваясь. Саша задремал где-то под утро, когда припухшие пассажиры начали уже бродить к туалету и обратно, задевая Сашины ноги. Он пытался притянуть колени к животу, но не было места, чтобы свернуться так. Негатив толкнул в плечо. «Вставай», — сказал он хмуро. В бункере всегда было шумно и весело. Он был схож с интернатом для общественно опасных детей, мастерской безумного художника и военным штабом варваров, решившихся пойти войной неведомо куда. Здесь были девушки, в лицах которых невероятным образом сочетались брезгливость к окружающему миру и возвышенные чувства по отношению к тому же самому миру. Как ни странно, это было органично. Девушки были или очень красивыми, или совсем некрасивыми. Было много молодых людей, которые всевозможным образом выстригали волосы на голове, либо не оставляя растительности вообще, либо оставляя челку или ирокез, или даже странные бакенбарды над ушами. Впрочем, встречали совершенно неожиданные юноши с безупречными прическами в отличных пиджаках, а еще простые рабочие пацаны с простыми лицами. Все они достаточно быстро обживались вместе и больше не удивляли друг друга ничем. Ни волосами, ни пиджаками, ни провинциальным говором. Саша знал многих, почти всех видел раньше, и его тоже ничто давно не коробило. Он быстро понял, что почти все союзнички — ребята славные. В первую очередь тем, что легко подставляются под удар, под множество ударов, в конечном итоге жертвуя собой своими поломанными ребрами, отбитыми почками, пробитыми головами. Они взялись держать ответ за всех, в то время, когда это стало дурным тоном — отвечать за кого-то помимо самого себя. «Это лучшие люди на земле», — сказал Саша себе давным-давно и закрыл тему. Пытался, правда, как-то доказать это матери, но она не поверила. Войдя в бункер, он пожал нескольким знакомым руки, с кем-то обнялся. Негатив мрачно смотрел на обитателей бункера. Они его, конечно, раздражали. Он бы предпочел, чтобы все союзнички ходили молча или, по крайней мере, не крича и не гагача, в нормальной одежде, без этих проклепанных курток или черных костюмов, и чтобы не курили в помещении, и чтобы подмели пол и починили лавки. Он бы сам починил немедленно. Появился Костя Соловый, тот, что размахивал тогда цепью в центре Москвы, с жадными глазами, с ярким ртом и в сопровождении красивой союзницы, к тому же, которую он беззастенчиво гладил по ягодицам. «Член партии обязан иметь как можно больше женщин», — объяснял он ей мягким и наглым голосом. «Член партии обязан предлагать себя сначала лучшим женщинам. Член партии обязан домогаться всех женщин, потому что завтра он может быть убит на фронте. Если встречи члена партии с женщиной повторяются два и более раз, он должен избить ее. Идеально одно избиение на каждые 10 сношений. Член партии имеет право на убийство женщины, которая его не понимает и чего-то постоянно хочет от него. Девушка смеялась. Соловей подмигнул Саше, прошел мимо, но в последний момент ловко подтолкнул девушку к Саше, продекламировав: «Член партии обязан требовать от женщины развратных действий в отношении своих товарищей по партии». «Дурак вообще!» Наигранно обиделась девушка на Солового, отстраняясь от Саши. Тот успел ощутить ее мягкое, податливое, нежное тело. Из туалета, располагавшегося прямо напротив входной двери, вышел высокий парень со смешливыми глазами. Он вытирал сырые, видимо, только что вымытые руки о штаны. «Мочить в сортире, мочить в сортире! Моя моча замочена в сортире, ей сыро!» — произносил он несколько сомнамбулическим голосом, удивительно похожим на голос президента страны. «Матвей здесь?» — спросил Саша у дежурного по бункеру. Ответили, что здесь. Матвей вышел из помещения, которое союзники называли «сакральное», комната, где раньше работал неутомимый Костенко. Теперь там с утра до вечера вкалывал на партию Матвей. Он был невысок, худощав, с небольшой бородой, с ясными глазами, хорошей улыбкой. Союзники любили его, многие подражали ему. Словечки Матвея, спокойные его жесты, мягкие интонации цеплялись неприметно. И вот уже то в одном, то во втором союзничке Саша примечал привычку, подобно Матвею, с необъяснимым обаянием говорить, соглашаясь в чем-то «ну да, ну да», или носить короткое черное или серое пальто, почти всегда расстегнутое.